Глава 25. Так я и упустил его, Рюб. А что же вы думали? Чего еще ожидали? Я бы мог справиться, должен был справиться. Но я ведь не суперсыщик. Я сделал все, что мог. Конечно, не самым лучшим образом. Я знаю, знаю. Эти мысленные оправдания бессильно метались в моем мозгу, когда я стоял в своем номере на 10-м этаже, глядя вниз на темноту Центрального парка. Смертельно уставший, я стягивал с себя пиджак и размышлял, какие чувства должен был бы вызвать у меня этот провал. «Что ж», — сказал я себе, — «как бы там ни убеждал меня Рюб, я ведь сам никогда не верил, что действительно сумею предотвратить гигантскую войну, которая охватит почти весь мир». Я не мог не согласиться с тем, что доктор Данцигер, скорее всего, абсолютно прав. Никогда, никогда не изменяйте прошлое, потому что тогда вы непредсказуемо измените будущее. На самом деле, все, что я чувствовал, глядя из окна на асфальт, на трамвайные рельсы, блестевшие вдоль безжизненной 59-й улицы, было тупое оцепенение. Потом... Как это иногда бывает, из ниоткуда вынырнула новая мысль и прочно засела в моем мозгу. И я резко развернулся, вышел из номера без пиджака и почти сбежал по лестнице. Быстрым шагом я пересек вестибюль, где ночной портье поднял глаза, услышав мое приближение. Газетный киоск был уже закрыт, но газеты остались. Деньги за них нужно было бросать в пустую коробку из-под сигар, стоявшую на стойке. У портье оставалось еще два номера «Evening Mail». Вернувшись с газетой в номер, я развернул ее на кровати, перелистал страницы, нашел рекламу Венамейкера, которая вдруг так понадобилась Джотте, и сделал приблизительно то же, что и она. Аккуратно вырвал объявление, касавшееся женской обуви. Поглядел на него, затем перевернул квадратик газетной бумаги и прочел то, что на другой стороне. И тогда я стремительно вышел в коридор и постучал в номер Джотте. Она настороженно приоткрыла дверь, увидела меня, вновь прикрыла дверь, чтобы снять цепочку, затем впустила меня, и когда я вошел, молча посмотрела на меня, ожидая объяснений. Она уже сняла покрывало с кровати, но еще не откинула одеяло, и я присел на край постели, а ей жестом показал на кресло, стоявшее рядом. Однако Джотта предпочла сесть на кровать рядом со мной, чересчур близко, на мой взгляд, поэтому я откинулся назад и лег на бок, опершись на локоть. Джотта нынче ночью была настроена весело. Она сделала то же самое, и так мы и лежали, лицом друг к другу. Между нами было от силы 3 дюйма, и Джотта жмурила глаза, улыбаясь. Меня охватило возбуждение, чего, собственно, она и добивалась, и только ради того, чтобы сказать хоть что-то, я пробормотал. «Джотта».
«Что?»
«Так я вас называл. Мысленно. Джотто. Это из старой песенки. Я начал негромко напевать бессмысленный припев, который некогда так очаровал 5-летнего мальчика. Джотто, Джотто, джин-джин-джин». Она закивала, заулыбалась, и когда я продолжил «Да, Джотто», она присоединилась ко мне, и мы хором запели «Повсюду услышишь мотивчик один». Не в силах сдержать смеха при мысли о том, как выглядит это дурачество в 2 часа утра, мы дружно пропели «Джотто, о, Джотто! Джотто, Джотто, джинг-джинг-джинг!» Дальше слов мы не знали. Все еще улыбаясь, я спросил: «Откуда вы знаете эту песенку?»
«Понятия не имею. Знаю и все. Это ведь старая песенка».
«Да», — я медленно кивнул. «Песенка из 20-х годов». Я ждал ее реакции, ждал, что она смутится от того, что знает песню, которая еще не написана. Но Джотта, похоже, не поняла, что произошло, и все так же лежала выжидательно, глядя на меня. И потому я спросил: «Ну как, купили себе туфли?»
«Какие туфли?»
Из кармана рубашки я извлек газетный квадратик, который собственноручно вырвал из Evening Mail, и показал ей объявление, которое она точно так же вырвала из моей газеты. Насчет женской обуви. «Вот это вас интересовало?» — спросил я и перевернул клочок газеты, показывая ей то, что было напечатано на другой стороне. «Или вот это?»
Этот текст вы хотели убрать из моей газеты, чтобы я, упаси Боже, не прочел его». На другой стороне газетного клочка была колонка, озаглавленная «Убытие». Ниже мелким шрифтом напечатано: «Отбывают сегодня ночью на Мавритании рейсом до Гавра и Саутгемптона полковник и миссис Уильям Т. Аллен, Кеннет Брейден и Сьюзен Фергюсон с дочерью, мистер и миссис Оливер Озибл, Маргарет Теодозия, Том Бьюкенен, Рут Бьюкенен, мисс Эдна Батлер, майор Арчибальд Батт, помощник президента».
«Вы могли бы и не вырывать это из моей газеты», — сказал я. «Я бы все равно ничего не заметил».
Она пожала плечами. «Я не хотела полагаться на случай».
Она не двигалась, так и лежала, подперев голову, и ждала, что еще я ей скажу.